Радиопрограмма «Открытая книга». Юрий Лощиц, Дмитрий Донской. Страницы исторического романа читает заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.
Двадцатого августа служились молебны в Кремле. Ратников скопилось на Боровицком холме столько, что когда полки выходили, понадобилось распахнуть ворота по всей напольной стене в Никольской, Фроловской, Тимофеевской стрельницах. И возле каждых ворот стояли священники и диаконы, да всяк воин благословится и священною водою окропится. Как всегда перед тем, как покинуть Москву надолго, Дмитрий зашел в собор попрощаться к родителям своим, к отцу, деду и прадеду, к той части, где лежали они под белыми плитами, оставалось место и для него. Войдет ли он сюда еще раз, или внесут его под эти своды бесчувственного, бездыханного? А может и так случится, что лежать телу где-нибудь в степи никто никогда не найдет, не опознает, не отвезет останки на погляд родным. Но почему Сергий сказал, что еще не для него венец готов? Прощание с давно почившими умиротворяет, но сколько надрыва, как возмущается душа расставанию с живыми, теми живыми тремя реками, что идут через строй ворот на разные дороги. На одной никак не уместиться, текут его полки из Кремля. Пора и ему покинуть свой дом. Пора. Он повел один из трех полков, другой возглавил Владимир Андреевич, а третий – белозерские князья. Как обычно, резкий переход от семейной городской жизни к жизни походной, вольной, воинской, возбуждал все существо, встряхивал его до основания. Резкость же перехода объяснялась малостью Москвы со всеми ее посадами, огородами и околицами. Верста полторы от Кремля и уже въезжали в поля. Справа и слева золотились стерней нивы, редко у кого не успели сжать. А там и перелески замелькали, болотца с черными пиками и бурыми метелками камыша. Вдали проступали леса, над всем этим набирало высоту солнце, и кроткий и тихий ветер, веяще и дыхаше. Воздух был напитан предосенней терпкостью, чистый и свежий, он легко вдыхался, и хотелось еще пить его, или же вкушать, как необыкновенно сытный небесный хлеб, чтобы вдоволь было на всю оставшуюся жизнь. Омытые ветром лица воинов светились возбуждением. Казалось, каждый понимал про себя, что это утро делало его причастным к чему-то еще небывалому в его жизни, в судьбе его земли. Вот они проходят сейчас перед Дмитрием, работники ратного поля. И редко на ком не видит он грубых следов воинской страды. Тот без глаза остался, у того глубокий шрам во всю щеку. Иной шеи повернуть не может. У этого вот губа рассечена надвое, и зубов при улыбке верхних недобор. а сколько беспалых, безухих. Разденься они сейчас догола, как страшно обезображена ранами давними и свежими грешная многотерпеливая человеческая плоть. Кого ордынец наградил сзади косым ударом вдоль спины, кого литвин зацепил копьем под ребро, да спасибо, что не глубоко, а кого и свой единоплеменник под горячую руку черканул по затылку топором. На иного глядя только подивишься, как еще ходит, руками машет и рогатину держит в ладони. Проезжали сейчас и проходили ополченцы мимо подмосковных житниц, наследственных вотчин великого князя. Малолюдство на полях и в селах объяснялось не только концом жатвы, но и тем, что взрослые, здоровые жнецы по зову сотников, старост уже поднялись кто в московский, а кто в коломенский полк. При устье речки Сиверки, впадающей в Москва-реку, в 7 верстах выше Коломны, Дмитрия Ивановича и ведомое им воеводство встретили воеводы ратей и отрядов заранее, прибывших к месту сбора. А в самом городе, в крепостных воротах, встречал их епископ коломенский Герасим. Смотр назначили на следующее утро. В Коломне великого князя ожидали и свежие донесения от разведки. Из разноречивых наблюдений последней не так-то просто было составить цельное понятие о том, что творилось сейчас за Окой. То, что Мамай от устья Воронежа продвигается вверх по Дону, а не посылает, как обычно, рать на разграбление Рязани или ее уделов, вроде бы нагляднее всего свидетельствовало о существовании сговора между ордынцами и рязанским князем Олегом. Но Дмитрий не мог не доверять хотя бы отчасти обещаниям рязанского князя, клявшегося, что он где ни за что не выступит на стороне Мамая, хотя и от прямой воинской помощи великому князю вынужден отказаться, опасаясь ордынского возмездия. Одно из сообщений заокской сторожи обеспокоило Дмитрия. Якобы Мамай на Семен день, то есть 1 сентября, собирается выйти к Оке и, соединившись на Рязанском берегу с Олегом и Егайлом, переправиться на московскую сторону. Причем, судя по всему, встреча эта назначена не напротив Коломны, где сейчас сосредоточилась большая часть великокняжеского войска, и не напротив Серпухова, а где-то между ними, с тем, чтобы ратникам Дмитрия не удалось воспрепятствовать громоздкому, не в один час рассчитанному перевозу ордынцев через Оку. Конечно, переправы ни в коем случае нельзя было допустить. Более того, надо было постараться самим спокойно, без помех, переправиться через Оку и встретить Мамая на достаточном удалении от границы московской земли. Если же ордынцы успеют или уже успели достичь верховьев Дона, то, скорее всего, и дальше они будут двигаться все в том же направлении, не забирая далеко ни влево от Олега, ни вправо от Егайла. Значит, как раз туда и надо идти от Коломны, и идти как можно быстрее, чтобы на несколько дней упредить появление в тех местах Мамая и распорядиться этими запасными днями для встречного выхода к Донскому верху. Своим выходом в заочье великокняжеская рать решительно отсечет Рязанское княжество и от Мамая, и от Егайла. Последний же, не имея поддержки в лице рязанцев, пожалуй, тоже несколько постынет в своих намерениях. За две недели до битвы и за многие десятки верст от ее места Дмитрий, в отличие от Мамая, знал, где и когда примерно они должны будут встретиться. Но что их уравнивало, так это то, что ни Дмитрий, ни Мамай не знали, с каким все же числом ратников выйдут они друг против друга. Дмитрий не знал пока точного числа, потому что войска все прибывали и обещали прибывать. Был здесь весь цвет Залесской земли. Звенигородцы, дмитровцы, владимирцы, ярославцы, ростовцы, суздальцы, юрьевцы, переславцы, стародубцы, угличане, были костромичи, белозерцы и вологжане, были верные князья и доблестные воеводы, именитые бояре из старых родов, служивших еще Александру Ярославичу Невскому. И новички были, ищущие чести, были конные и пешие. Правда, число пешцев казалось Дмитрию Ивановичу недостаточным. Из сообщений заокской сторожи он знал, что войски Мамая против обыкновения пехоты много, в том числе и знаемников. Это означало, что при решающей встрече ордынцы главный упор могут сделать не на привычном шибе конных тысяч, а на длительном, с борьбой за каждую пять земли, столкновений малоподвижных, но и малоуступчивых, устойчивых пехотных стен. Чем меньше при таком столкновении окажется у русской стороны пешцев, тем больше всадников придется ввязать в противостояние пехоте врага, и, следовательно, тем свободнее станет в своих действиях конница Мамая. А сейчас, в утро смотра войск, надо решить самые неотложные задачи, и первейшее из них – урежение воевод. Удельные князья и их воеводы, естественно, остаются при своих ратях. Но есть полки городские, великокняжеские. Каждому из этих полков нужно урядить московского воеводу. Наследственную службу при московском столе нес воевода Андрей Иванович Серкизов. Великий князь доверил ему сейчас Переславский полк, и доверие это было совсем особого рода, потому что в жилах воевода текла, пусть даже и в малой доле, кровь Чингисхана. Андрей Иванович был сыном того самого царевича Серкиза или Черкиза, который ушел из Орды, принял православие и целовал крест на верность Москве. Казалось бы, на таких, как Андрей Серкизов, должны были бы поглядывать с опаской. Но он был не первый, и замечалось, что новой своей родине они верны беззаветно и не из страха ради перед родиной прежней. В их отношении к Руси была какая-то глубокая, внушающая уважение влюбленность. Из-за Андрея Серкизова и его ратников не надо было беспокоиться. Не надо было беспокоиться на то, что в рядах русских воинов идет против Мамая дальний потомок Чингисхана, и смотрели на него как на свое рода знамение, свидетельство ордынской неправды. Русское войско в боевом построении как бы уподоблялось человеческому телу. Не случайны поэтому и телесные названия его частей – головной или великий полк, полк правой руки, полк левой руки. На смотр собрались затемно. Нужно поскорее все закончить и в тот же день продолжить поход. Колонна истаяла за спиной, великокняжеские полки опять двигались в походном порядке. Старались держаться на расстоянии, чтобы перемещение такой громадной воинской силы не было заметно с рязанской стороны. Как знать, что у нее на уме у той стороны? Если Мамаю донесут, что Дмитрий спешно оставил Коломну и движется вверх по Оке, не изменит ли ордынец своих дальнейших намерений? Но, впрочем, донести ему смогут через дня два на третий, никак не раньше, а к тому времени русская рать уже будет переправляться через Оку. Как и загадали, 25 августа, ровно за неделю до намеченного Мамаем выхода к Оке, Дмитрий стал на перевозе. Его воины освежили изнуренные лица водою большой реки. И тогда же Дмитрий отдал воеводам приказ перевозить полки. Уже и потому надо было сделать это немедленно, что слишком тесно было им всем сейчас на Московском берегу. Теснота невиданного воинского многолюдства радовала, но она же и утомляла, грозя перерасти в неразбериху, толчью. Огромному телу русской рати нужен был простор, чтобы распрямить плечи, вдохнуть полной грудью. Перевозились весь день и вечер, до сумерек, до туманов, до ночи. Ока широка, да и рать немала. Словно вся мужская сила Руси, покинув по тревоге свои жилища, вздумала переселяться навсегда в иные земли. И было что-то таинственное и торжественное в этом великом исходе. Будто чуяли многие не увидать им больше Оки, не увидать обратной дороги. Лодку Дмитрия Ивановича гребцы оттолкнули от безлюдного московского берега только на следующий день. Редкое лето не изнурял он плоть ношением боевой брони этих верик ратнических. Битву понимал как нужду, принимал ее со смирением, впрягался в ее ярмо со всеми, не отлынивал. И для этой, на которую вел людей сейчас, не было пока в душе подходящей меры, а на памяти – образца. О ней не было у кого спросить, с кем посоветоваться. Ни с дедом Иваном, ни с прапрадедом Александром явись они сейчас перед ним с того света. Будет победа, она разделится на всех. Но беда, неудача спросится с него одного. И до конца своих дней он будет проходить с опущенными глазами мимо вдов и сирот. А сейчас он об одном лишь заботится – хватит ли воинов для решающего дня? Перевозились весь день и вечер, до сумерек, до туманов, до ночи. Ока широка, да и рать немала. Словно вся мужская сила Руси, покинув по тревоге свои жилища, вздумала переселяться навсегда в иные земли. И было что-то таинственное и торжественное в этом великом исходе. Будто чуяли многие, не увидать им больше Оки, не увидать обратной дороги. Лодку Дмитрия Ивановича гребцы оттолкнули от безлюдного московского берега только на следующий день. Редкое лето не изнурял он плоть ношением боевой брони этих верик ратнических. Битву понимал как нужду, принимал ее со смирением, впрягался в ее ярмо со всеми, не отлынивал. И для этой, на которую вел людей сейчас, не было пока в душе подходящей меры, а на памяти образца. О ней не было у кого спросить, с кем посоветоваться, ни с дедом Иваном, ни с прапрадедом Александром, явись они сейчас перед ним с того света. Будет победа, она разделится на всех. Но беда, неудача спросится с него одного. И до конца своих дней он будет проходить с опущенными глазами мимо вдов и сирот. А сейчас он об одном лишь заботится, хватит ли воинов для решающего дня. Меж тем великому князю докладывали, что силы двух сторож, пусть дальних разведок, истощены. Много воинов погибло в стычках с разведчиками и передовыми разъездами ордынцев. Ну что ж, задачу свою сторожи выполнили с честью. Они действовали на громадном пространстве. Вычислили путь, по которому пойдет Мамай. Точно вызнали установленные им сроки. Благодаря этому русское войско значительно упредило противника и вышло напрямую, на которой им никак уже нельзя разминуться. Дмитрий приказал снарядить третью сторожу и во главе ее ставить боярина и воеводу Семена Мелика. У этой разведки задача не менее сложная. Нужны еще языки. Главное же, то и дело поддразнивая противника, впутывая его в передовые отряды и мелкие драки, заманить Мамая в такое место будущей встречи, которое было бы наиболее удобно для расположения в нем русских войск. Языка Семен Мелик вскоре добыл. Язык был отменный, что называется, нарочитый, прямо от двора царева, из ханских сановников. Ошеломленный и словообильно рассказывал он, что Мамай расположился в урочище, которое по-русски зовется Кузьмина-Гать, и что не спешит пока, потому что ждет Олега и Игайла, а московского князя никак не ждет, и встретиться с ним так быстро не готов. А сколько же силы у Мамая? Множество. Многое множество, бесчисленное, ответствовал пленник. Вскоре от Семена поступило и подробное словесное описание, лежащей впереди местности. Дон при впадении, в него речки Непрядвы, поворачивает здесь довольно резко на восток. Большие открытые пространства, свободные от дубрав и оврагов, имеются и на подступах к Дону и за рекой. И потому как движется Мамай, подстрекаемый русскими разведчиками, можно полагать, что он пройдет к Дону именно здесь, через поле, лежащее восточнее Непрядвы. Поле это у русских обитателей верховьев Дона издавна зовется Куликовым. Дмитрий Иванович созвал военный совет. Готовились много лет. Шли сюда более 2 недель. А теперь счет не на дни, а, может быть, на часы. Где же давать бой Мамаю? Оставаться ли здесь или перевозиться за Дон? Драться на своем берегу всегда спокойнее и удобней, если понадобится отступить. Но не позорна ли сама мысль об отступлении? На Дону слишком многое будет зависеть от устойчивости пешцев. Как раз накануне окольничий Тимофей Васильевич привел многотысячное ополчение, собранное напоследок по городам и весям Междуречья. Пришли люди разных сословий и состояний, крестьяне, ремесленники, купцы. Так что же, и их настраивать на то, что, возможно, придется отступать. Многие склонялись к тому, что надо перевозиться. Последнее слово было за великим князем. Он не собирался сказать нечто неслыханное, чтобы поразило воображение присутствующих. «Братья, честная смерть лучше злого живота. Лучше было бы нам не идти против безбожных, нежели притя и ничего не сотворив, возвратиться вспять». И в тот же день, 7 сентября, в канун праздника Рождества Богородицы, русское воинство пододвинулось вплотную к Донскому берегу. Стали мастить мосты для пехоты, подыскивать броды для конницы. Великий князь знал от разведки, что Мамай находится сейчас на расстоянии 1 дневного перехода от переправ. Но на всякий случай отдал распоряжение всем ратным сменить походную одежду на боевую. И еще одно было распоряжение. Когда последняя обозная телега въехала с моста на берег, плотники принялись расколачивать переправы. Мало кто тоже видел это, но знали все, что так будет сделано. Обидно много сил отдано налаживанию мостов, и вот беспощадный приказ ломать. Но никто не роптал. Не так ли было и в первый приход Альгерда на Москву, когда Дмитрий Иванович приказал сжечь посады кругом Кремля? Был час вечерней службы, в походных церквах зазвучали праздничные песнопения. «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной!» Пели и в великокняжеском шатре, пение ширилось, тропарь подхватывали 1000 голосов, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. В этот час к шатру великого князя тихо подъехал верхом Дмитрий Иванович Боброк. Накануне они уговорились, что с наступлением ночи отправятся вдвоем, никого не предупреждая, на поле, и волынец покажет ему некие приметы. Зная, что о Боброке поговаривают как о ведуне, который где не только разбирает голоса птиц и зверей, но и саму землю умеет слушать и понимать. Он поневоле дивился этому таинственному языческому дарованию волынского князя и без особых колебаний согласился с ним ехать. Они ехали медленно, почти на ощупь. Пересекли неглубокий ручей и стали взбираться наверх. И лица их обвеяло едва уловимым дуновением теплоты. Тут они придержали коней и прислушались. Дмитрий Иванович уже знал, что пока его полки переправлялись через Дон, ордынцы тоже не стояли на месте. До их ночного становища было сейчас, судя по всему, не более 8-10 верст. Он затаил дыхание и напряг слух до предела. Да, то, что он услышал, не вызывало никакого сомнения. Перед ними посреди ночи безмерно простиралось скопище живых существ, невнятный гул которых прорезывался скрипом, стуком, повизгиванием зурны. Но еще иные звуки добавлялись к этому беспрерывному гомону. Слышалось, как волки подвывают в дубравах. Справа же, где должна была протекать Непрядва, из сырых оврагов и низин вырывался грай, верещание, клёкот и треск птичьих крыл. Глуховатый голос Боброка вывел Дмитрия Ивановича из оцепенения. «Княже, оборотись на русскую сторону». То ли они слишком далеко отъехали, то ли угомонились уже на ночь в русском стане, но тихо было на той стороне. Лишь в небе вздрагивали раз от разу слабые отблески, словно занималась новая заря, хотя слишком рано было ей заниматься. Доброе знамение эти огни. Но есть у меня и другая примета. Боброк спешился и припал всем телом к земле, приложив к ней правое ухо. Долго пролежал так князь, но Дмитрий Иванович не окликал его и не спрашивал. Наконец Боброк зашевелился. «Ну, что, братец, скажешь?» Не утерпел великий князь. Тот молча сел на коня и тронул повод. Так они проехали несколько шагов, держа путь к своему стану, и Дмитрий Иванович, обеспокоенный упорным молчанием воевода, спросил опять: «Ты что же ничего не скажешь мне?» «Скажу. Только прошу тебя, княже, сам ты никому этого не передавай. Я перед множеством битв испытывал приметы и не обманывался ни разу. А теперь, когда приложился ухом к земле, слышал два плача от нее исходящих. С одной стороны, будто бы плачет в великой скорби некая жена, но причитает по-бусурмански и вопит, и стонет жалостливо о чадах своих. С другой стороны, словно дева некая рыдает в скорби и печали великой. И сам я от этого гласа поневоле заплакал было. Так знай же, господине, одолеем ныне ворога. но и воинство твоего христианского великое падет множество». Дальше они ехали молча, только когда от стана послышались негромкие окрики, Волынец еще раз попросил: «Только никому, княже, в полках не говори о моих приметах». К исходу ночи стало заметно холодать, трава отсырела, валы тумана выползли из оврагов и низин. Воздух сделался настолько влажен, что с кустов и деревьев закапали, зачастили, словно припустил дождь. Так прошел час, другой. Было неясно, встало ли уже солнце. Если встало, то как высоко поднялось. Хрипло и обрывисто звучали воинские оклики. Кто-то по привычке поруговал погоду. Кто-то удивлялся. Слишком уж колдует. Слишком для такого времени года долго балует туман утром. В разных местах не попад запели было снова праздничный тропарь. В полках начались молебны. Мгла все не отступала. Может быть, сама мать сыра земля щадила своих сыновей. Еще на лишний час-другой хотела их закрыть, занавесить. Но лучше бы уж скорее разомкнулась эта последняя завеса, потому что слишком долго ждали, и более было невмочь. Невнятно заголубело в воздушных окнах, и тут лишь объяснилась причина упорства, с которым туман так долго держался на поверхности. Просто-напросто он покрывал ее слоем небывалой, больше, пожалуй, чем в полсотни сажений толщины. Мгла расточилась как-то в раз, неведомо куда. Лазорево-золотое утро на исходе своем сияло в полной красе. Свежий радостный ветерок хлопотал в расчехленных стягах. Еще под прикрытием тумана Владимир и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец, после того, как помогли великому князю окончательно устроить полки, отвели порученный им конный засадный полк в большую дубовую рощу, что росла по левому краю поля. Почти никто в русском воинстве не знал, куда и зачем отведен один из полков. Сейчас в лучах солнца роща бронзовела и казалась безлюдной.
Продолжение романа «Дмитрий Донской» вы услышите в ближайших выпусках программы «Открытая книга».